Глава 6. Мужчина и его дети. Несколько недель назад я шел к своей машине, стоявшей у большого супермаркета, когда вдруг услышал громкий крик несдерживаемой боли. «А-а-а!» — громко стонал мужчина. В 20 метрах от того места, где я стоял, я увидел человека в отчаянном положении, и тому была причина. Дверцей машины ему зажало пальцы. По-видимому, он как-то неудачно ее захлопнул. Но через доли секунды мне стала понятна остальная часть истории. На переднем сиденье, сжавшись, сидел проказливый ребенок 3 лет, который, очевидно, решил закрыть за папой дверь. Отец свободной рукой энергично показывал на зажатую руку и говорил: «О, открой дверь, Чаки, ты зажал мне пальцы, быстрей! Чаки, пожалуйста, открой дверь! Открой дверь!» Чаки наконец понял, что от него требуется, и открыл дверь, освободив папины пальцы. Отец стал прыгать между машинами, попеременно то целуя, то нежно поглаживая разбитые пальцы. Чаки неподвижно сидел на переднем сиденье, ожидая, когда папа успокоится. Представляю, как было больно тому человеку. Но должен честно признаться, вся эта сцена показалась мне смешной. Думаю, этот инцидент символизирует огромную цену, которую приходится платить нам, как родители. Да, дорогие мои, вырастить ребенка сегодня обходится очень дорого. Родители отдают детям все самое лучшее, а те иногда отвечают тем, что зажимают нам пальцы дверцей. И особенно часто это происходит в неблагодарные подростковые годы. Может, поэтому некто пошутил так язвительно: «Безумие – болезнь наследственная. Она передается родителям от детей». Но есть и другие вещи, которые передаются нам от детей, и это любовь, смысл жизни, цели и возможность отдавать. Дети также помогают нам не терять чувство юмора, которое очень важно для сохранения стабильности в наши стрессовые времена. Я вспоминаю 11-летнего сына Энн Ортлунд, о котором она пишет в своей книге «Наказание для прекрасной женщины». Она повела своего непоседу сына к врачу для обычного медицинского обследования. Однако прежде чем провести их в кабинет, медсестра взвесила мальчика, измерила его рост и стала задавать вопросы для записи в медицинскую карточку. «Скажите, миссис Ортлунд, как он спит?» Нелс ответил на этот вопрос сам: «Я сплю очень хорошо». Медсестра записала ответ в тетради. «Какой у него аппетит, миссис Ортлунд?» «Я ем все», ответил Нелл. Она записала и это. «Миссис Ортлунд, как у него со стулом?» Мальчик ответил: «У меня в комнате нет стульев. Стулья у нас стоят в столовой». Такого рода воспоминания бесценны для родителей, которые не слишком измучены и еще способны обращать на такие вещи свое внимание. Позвольте мне поведать вам одну правдивую историю. Один человек недавно рассказал мне о своем 5-летнем сыне, который сидел на унитазе в тот самый момент, когда 9 февраля 1971 года началось землетрясение, разрушившее Лос-Анджелес. Толчок был таким сильным, что мальчика буквально сбросило с унитаза. Но он никогда раньше не видел землетрясения, поэтому решил, что эти толчки стали результатом его деятельности в туалете. «Что же такое я натворил, мама?» – спросил он с наивным детским удивлением. Семья – это, как правило, настоящий музей воспоминаний для людей, которые благословлены присутствием детей. И хотя мои дети теперь уже взрослые, я могу вспомнить тысячи случаев, которые тщательно храню в своей памяти. Даже теперь мысленные видеозаписи с хроникой их ранних лет относятся к моим самым драгоценным вещам. На одной из пленок запечатлена 6-летняя девочка, возвращающаяся из школы. Ее волосы взлохмачены, а один чулок сполз до колена. Всем понятно, что она раскачивалась вниз головой на брусьях на детской игровой площадке. Она просит дать ей стакан молока и садится за кухонный стол, совершенно не замечая той нежности и любви, которые я чувствую к ней в этот момент. Затем она убегает играть. Начинается другая запись. Я вижу 4-летнего мальчика с пластырем на коленке и хлебными крошками на лице. Он подходит к моему стулу и просится ко мне на колени. «Извини», — говорю я. Ко мне на колени разрешается залезать только одному мальчику на всем белом свете. «А кто же это?» – спрашивает он. «О, ты его не знаешь. Того мальчика зовут Райан». «Но меня тоже зовут Райан». «Да, но у того мальчика светлые волосы и голубые глаза». «А ты разве не видишь, что у меня светлые волосы? И глаза у меня голубые?» «Да. У многих мальчиков такие волосы и глаза. Единственный мальчик, которому можно залезать ко мне на колени, это мой сын. Мой единственный сын, которого я очень люблю». «А, так это я. Я твой сын. Меня зовут Райан. Так я лезу к тебе на колени». Мои читатели могут мне сказать: «Ах, какой же вы сентиментальный». «Да, действительно», соглашусь я. «Мне не стыдно признаться, что я неравнодушен к людям и исключительно чувствителен по отношению к членам моей семьи. Я наслаждался каждым этапом жизни обоих наших детей и хотел бы, чтобы они, то есть мы, всегда оставались молодыми». Юными годами детей наслаждались не только мы с Шибли. Даная с Райаном, по всей видимости, тоже радовались своему возрасту. Особенно наша дочь любит все, что относится к ее детству, и ей очень не хотелось уходить из него. Ее пластинки, мягкие игрушки и комната, заполненная вещами, сохранившимися с раннего детства. Она с удовольствием садилась на колени к Санта-Клаусу еще 4 года после того, как поняла, что он не настоящий. Но, увы, ей стало 13 лет, и она услышала новые звуки барабана. Годом позже она еще раз перебрала свои пластинки и игрушки, после чего аккуратно уложила их перед дверью комнаты Райана. Сверху она положила записку, которую Ширли показывала мне со слезами на глазах. Я прочитал ее. «Дорогой Райан, теперь это твое. Люби их и заботься, как я. С любовью, Даная». Эта короткая записка символизировала закрытие дверей под названием «Детство». И когда эта дверь закрылась, никакие силы в мире не смогут отворить ее вновь. Вот почему ранний и младший школьный возраст кажется таким скоротечным. К сожалению, этот бесценный период в жизни ребенка, когда на него можно оказать самое сильное воздействие, приходится на время, когда папы очень заняты делами. Они в это время пытаются укрепиться на работе, торопятся, бегут, пыхтят, отдуваются, суетятся, приносят с собой в дом портфели, набитые бумагами, их работой. Они мчатся в аэропорт, чтобы успеть на последний самолет в Чикаго, и работают по ночам, чтобы заработать на семейный отпуск. Наконец, в состоянии полного изнеможения, они падают в постель. Так проходят дни и недели без всякого общения между папой и дочкой или сыночком, которые находятся в таком возрасте, когда готовы впитывать все, чему могут научить их родители. Одна женщина рассказывала мне, как ее сын дошкольного возраста разговаривал на ступеньках дома с другим 4-летним малышом. «Где твой папа?» – спросил он. «Я его никогда не вижу». «Он здесь не живет», — ответил малыш. «Он здесь только спит». Не желая обременять мужчин, читателей чувством вины, приходится все же констатировать, что слишком многие папы действительно приходят к себе домой только спать. В результате они полностью снимают с себя ответственность за руководство и влияние на жизнь своих детей. В моей предыдущей книге я привел результаты исследований, где перечислены проблемы, с которыми сталкиваются слишком занятые отцы. Позвольте мне обратиться к этому источнику.